Мы продолжаем с вами 18 главу. Начали мы с вами определение свойства, которое называется хасидут. Я затрудняюсь с тем, чтобы перевести это слово по целому, ну, так, по целому ряду.
Благочестие, это,
совсем... это не благочестие. В этом-то вся проблема. То есть я могу описательно объяснить, о чем идет речь. Это человек, который живет по принципу хесед. Опять же, найти одно слово, которое будет определять вот это хасидут, совершенно, совершенно невозможно. То есть до сих пор мы начали только, видели по определению, помните, Рамхаль отталкивается от того, что есть ошибочное представление,
да,
относительно хасидут, он хорошо это развернуто объясняет. То есть мы, собственно, в самом конце, когда мы с вами подошли, это цитата из Пиркей Авот «Вело амга арец хасид». То есть он настаивает на том, что для того, чтобы понять, что такое хасидут, и для того, чтобы жить по этому принципу, человек должен быть мудрецом. То есть нет у него никакой возможности.
Между этими двумя понятиями мудрец и амарец нет никаких ступеней.
Это два. Это очень хороший вопрос.
А если это два. Если праведник и мудрец.
Тоже хорошо сказано. То есть мы в дальнейшем мы уточним. Вы сейчас это увидите. Мы когда продвинемся дальше, вы увидите, что есть понятие цадик, есть понятие хасид. То есть понятно, для того, чтобы быть цадик, то есть выполнять все то, что Всевышний требует, нужно это знать, нужно быть мудрецом. Это максимально высокий уровень. Но удивительно то, что делает Рамхаль, он подчеркивает, для того, чтобы быть хасид, то есть делать больше, чем от тебя требуется, можно только в том случае, если ты являешься мудрецом. Почему? Потому что иначе то, что мы говорили, и то, что Цепора мне очень помогла на прошлой неделе, появляются фантазии у человека. То бишь он считает, что вот так это будет больше требуемого. Для этого нужно знать, что именно требуется. Мы сейчас сделаем еще один шаг, и вы увидите, что разница между двумя вот этими цадик и хасид заключается вот в чем. Хасид в точности, педантично.
Цадик.
Цадик исполняет то, что требуется. Дай-то нам Бог дойти хотя бы до 50% этого.
Так кто мы? Амарец?
Ближе.
Кто?
А то, что касается хасид, это совсем интересная вещь, которую мы сейчас действительно, я намекала вам на прошлой неделе, а сейчас мы увидим в полном смысле, смысле расшифровку. В современном мире, как вы знаете, хасидский двор построен так. Во главе стоит цадик, ребе.
Цадик.
Собственно,
не хасид.
Так в этом-то вся любопытная штука. То есть формулировка изменилась. Во главе стоит цадик, а те, кто вокруг него, это хасиди.
В то время, разве он сам не хасид?
Определенно, хасид. Да. Но у него есть звание. Есть звание профессор.
Адмор.
Есть звание совершенно. Адмор – это Адонейну, Мурейну, Верабейну. Совершенно верно.
Ну, хасид – это выше, да, рангом, чем
вот,
цадик.
Так вот, очень интересно. В традиционном понимании этого слова хасид – это больше, чем цадик. По Рамхалю это должно быть и выше. Мы попробуем это понять. То есть единственное, что я забыла сказать на прошлой неделе, сейчас я добавлю. Вы наверняка обращали на это внимание, что Виленского гаона называли хасидом. Это чистая правда в традиционном понимании
этого
слова.
Кто его называл хасидом?
Все. Араба хасид.
Как раз когда все началось, это с
бедствия. Араба хасид, так называют, Араба хасид так называют Виленского гаона. Это соответствует действительности. Вы увидите вот в этой формулировке, которую нам предлагает Рамхаль. Мы сейчас к этому подойдем.
А почему есть сейчас?
А тогда вот почему нет. Виленский гаон не принял
движение, которое называется этим же словом?
Он не принял, да, хаббатского рыба.
Это движение, которое называется этим же словом. А дальше надо понять, что произошло. Да, опять же, надо знать.
Нет, движение. Но сам Рав Шневерсон, он же был, наверное, тоже цадик и хасид на самом деле.
Нет сомнения.
Да.
У Агра есть свои доводы. Это отдельная вещь. Мы говорим о понимании в традиционном, в общем, это традиционный подход с одной стороны. С другой стороны, вы увидите какую-то новизну определенную в том, что мы у Рамхаля увидим. То есть и дошли мы в конце вот до чего. Помните, это последнее, что мы видели. Шореша хасидут. ומה שאמרו זיכרונם לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. Это последнее, на чем мы остановились. Что это амаль, как мы понимаем, это труд, это, то есть, человек, который целенаправленно трудится над изучением Торы, над исполнением Торы. И важнейшее понятие, которое Рамхаль вводит, это осе нахат руах ле йоцру. То есть мы вспоминали с вами, что когда воля Всевышнего исполняется, об этом мы очень образно, очень условно говорим, что Всевышний этим доволен. То есть понятие доволен, недоволен, оно чисто человеческое. Но мы, опять же, такой перенос мы делаем. Если люди делают то, о чем я прошу их, люди делают то, что я хотела бы, мне определенно приятно. То есть мы переносим вот это, то, что мы обычно делаем, когда мы говорим о Всевышнем, да, мы употребляем вот это удивительное слово «нахат руах». Это удовлетворение.
Удовольствие.
Это не удовольствие. Удовольствие – это на самом деле немножко другая вещь. Это удовлетворение. Удовольствие мы получаем от других, честно говоря, вещей. Так вот, мы дошли до этого места. Он объясняет, что, как это понимать. «Вагайнянгу». Кигинеха мицвот, амуталот аль-коль Исраэль, квар едуот хен, веховатан едуа, ад хейхан ги магат. Смотрите, с чего он начинает. То, что касается заповедей. 613 заповедей. В принципе, мы более или менее понимаем, в чем состоит эта обязанность. И мы знаем также, что эта обязанность всеобщая. То есть в каком смысле? Понятно, что в зависимости от того, кем человек является, у коханим свои мицвот, у левиим свои мицвот, есть общие мицвот. Общие мицвот – это запреты. С чего он начинает? Что такое мицва, в принципе, мы знаем. Будем надеяться, что мы знаем. Как он говорит, веховатан едуа. То есть вот эта обязанность, которая на всех распространяется, умнам. А вот теперь совсем удивительная штука. Мишевогевы таборы. Агава амитит. Простите, это надо немножко уточнить. Что такое истинная любовь ко Всевышнему? Почему нужно добавить вот это определение «агава амитит»? Объясните мне, пожалуйста. И в человеке, и по отношению к людям абсолютно можно... Как?
Абсолютно без сомнений всяких, во всем полагаешься полностью.
Тогда вы говорите «эмуна ве битахон». А что я такое думаю, истинная любовь? Как?
Альтруизм. Это аварийность. По отношению к человеку, по крайней мере.
По отношению...
Я не понимаю, что
мы
это
говорим...
истинная любовь.
Вот это то, что я хочу. Это то, что я хочу, чтобы мы поняли.
Это невозможно понять. Это какое-то очень высокое духовное понятие.
Похоже. Но есть какая-то... Есть что-то в этом. Смотрите. И тогда, когда мы говорим, что мы любим какого-то человека...
Доставляется удовольствие, чтобы он делал что-то приятное, заботиться.
Это выражение любви, да. То, о чем вы говорите. А что Ципора говорит?
Я говорю, что, видимо, это то, что это стремление отдать все для этого человека. Или, скажем, для человека, или если говорить о Всевышнем, то сделать максимум, чтобы...
Ты все время о нем думаешь, что он сейчас делает, это, чем он занят.
Замечательно. Это то, что говорит, говорит Рамбам. То есть любовь на самом деле, это когда полностью тебя наполняет, без остатка и так далее. Все, все вы правы. Но когда он говорит, вот эта удивительная формула, да, человек, который любит Творца истинной любовью, он в виду имеет следующее. Когда мы любим человека или любим Всевышнего, вопрос, который мы должны задать, а его ли я люблю или себя?
Что-что?
Его ли люблю или себя люблю?
А это мы... законопослушный человек.
Это не называется любовью. Да, это великая вещь. Великая вещь, но это не называется любовью. То есть
это
любовь
не к себе и не к нему, а это просто законопослушный человек.
Мы знаем, что и вот это понятие ИРА, страх перед Всевышним. Низкая ступенька ИРА – это когда человек боится, что если он нарушит, ему будет плохо. Намного более высокая ступенька –
это нарушит,
когда
ему будет неприятно.
Нет. Это невозможно. Это невозможно. Это, да, это против его воли. Это действительно страшно. Но нет вот этого соображения, что меня за это могут наказать. То есть каково будет мне, не является на самом деле основанием, не является доводом. Истинная любовь – это любовь кому-то без вопроса, собственно, а как же я? Что мне за это будет? Это действительно очень, очень любопытный момент. То есть, смотрите, человек очень...
Есть определение ему?
Есть. Есть много-много-много определений любви. Смотрите, вы, то, что вы сказали сейчас...
Есть очень много людей, которые пытались определить.
Видите ли, самые простые определения – это когда человеку удается выйти за узкие рамки собственного эгоизма. То есть, видите ли, опять же, смотрите... Это настолько интересный момент, но если в самом-самом-самом первом приближении мы пытаемся понять, что такое истинная любовь ко Всевышнему, то мы должны понять, что это стремление к Нему, Это выход определенный за границы самого себя. И без вопроса, как же я? То есть, когда человек, как мне точно подсказали, не ждет благодарности, не ждет ответа. То есть мы можем достаточно долго об этом говорить. То есть, когда человек любит человека, то для него высшее счастье сделать что-то для того, кого любит, не ожидая ответа. То есть, если есть ожидание ответа, мы понимаем, что это уже, в общем, любовь к себе. Видите ли, знаменитая, простите, формула, я только отвлекусь еще на секунду, и мы вернемся к главному. Ну что мы говорим? Я для него, для нее сделала столько, а он даже спасибо не сказал.
Да.
То есть если вот это, если вот это спасибо не сказал, является главным в этой истории, то есть я жду ответа. Я жду вот этой ответной реакции. Что это значит? Я хочу убедиться, что на мою любовь тоже отвечают любовью. Самое любопытное, что любовь Всевышнего мы чувствуем всегда и везде, если мы способны почувствовать. То есть как будто бы та любовь, которая может быть у меня, это, честно говоря, ответ на ту любовь, которую я получаю с момента рождения и даже до того. Но глядите, то есть мы подходим сейчас к очень важному. Миша охевет аборет барах шмо ахава амитит. Но иштадел ваихавен лифтор ацмо. Смотрите, какое определение. Лифтор ацмо бемаше квар мефурсам минахова ашер аль-коль Исраэль клаль. Человек, который истинно любит Всевышнего истинной любовью, он не попытается ограничить себя исполнением общеизвестных вещей. То есть якобы, какую претензию вы можете ко мне иметь? Я кашрут соблюдаю каким-то образом. Ну, все. Я субботу соблюдаю, чего вы хотите от меня? То есть есть некий минимум. И человек, который любит Всевышнего, этим минимумом никогда не будет ограничиваться. Эла, а что будет? Эла икре ло, кмоше икре эль бен охев авив, шиилу игале авив эдаато гилуй меат, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. Это первое определение очень любопытное. Чтобы объяснить, то есть, опять же, говорить какие-то отвлеченным образом, самым общим образом, что такое любовь ко Всевышнему, можно. Но Рамхаль выбирает способ, которым пользуются мудрецы. Каким способом пользуются мудрецы? Они не дают формулировки, то, к чему мы привыкли на самом деле. Любовь – это раз, два, три, четыре, десять.
Бывает разного роста, от кочки до казбека, в зависимости от человека.
Тоже хорошо сказано. Что делают мудрецы? Приводят какой-то конкретный пример достаточно из известной нам действительности. Тут он говорит, это отношение между сыном, который любит своего отца, его отношение к отцу. А вот теперь обратите внимание. Если отец даст ему знать, чего на самом деле он желает, причем он тут подчеркивает «гилуй меат». То есть он не прямым текстом, но только даст знать каким-то намеком, он покажет, что вот этого он хочет. Что будет? «Квар ирбеха бен бадавар гау, убемаасе гау, коль маше юхаль». И тогда сын вот в том, что теперь он знает, что и этого отец хочет, действие, которое он понимает, что отец этого хочет, что он будет делать? Он будет делать максимум. То есть отец только намекает. Вы увидите немножко дальше, он это расшифровывает. «Ве'афальпи шело умро авив, эла пам ахат, убехаци дибу». Несмотря на то, что отец скажет один раз, не будет повторять 10 раз. «Убехаци дибу», то есть только намеком, то есть не открытым текстом. И не дай ли ото хабен ле хавин хейханда атоше лавивнота. Сыну будет достаточно понять, чего именно отец хочет. И вот какой момент. Ласот ло гам это шер ло амар ло беферуш. Вот это удивительное первое место, где он дает четкое определение. О чем он говорит? Сын понимает, чего хочет отец. Он сказал это, может быть, мимоходом, может быть, один раз, да и то не, скажем, не четко, не подробно, но видно, что этого он хочет. Значит, что он говорит? Даже если это не было сказано «беферуш», я хочу, чтобы ты сделал то-то и то-то и то-то. Мне нравится, когда ты делаешь то-то и то-то и то-то. Я жду от тебя. Нет, не так сказано. Есть какой-то намек. Киванши юхаль ладун бе ацмо. Сын, исходя из этого намека, теперь будет понимать, чего на самом деле отец хочет. А что он должен понять? Шеиеха давар гагу нахат руах лефанав, вело ямтин шеицаве йотер беферуш. Это очень интересный момент. Что нужно для того, чтобы понять, чего хочет человек, и тогда, когда он не требует конкретно, когда не стоит над головой и говорит вот это, я от тебя требую. Что требуется в этой ситуации? Как мы догадываемся, чего человек хочет? Что для этого требуется?
Если мы любим и знаем этого человека, то...
Было сказано очень хорошо, любим и знаем. Вы помните, есть такое место удивительное у Раши, когда Всевышний говорит об Аврааме, «Ки едатив леман ашер яцавед банав бейто ахар» и так далее. То есть я его знаю. Возникает там вопрос, знает Всевышний всех? Что значит «я его знаю»? Объясняет Раши, «знаю» значит «люблю». То есть ладаат, по сути дела, знать действительно можно только любя.
Как же можно любить?
Поэтому это сказано о мужчине, который...
Совершенно верно. Софа вспомнила слово ладаат с самого начала. То есть это знание интеллектуальное. Совершенно верно. Адам ядает хава и что. То есть отношение между Адамом и Хавой, оно называется одним словом ладаат. И знание чего-то, когда это знание становится частью тебя самого, это тоже называется ладаат. То есть то, как мы употребляем сейчас это слово в современном иврите, совершенно не соответствует его первоначальному пониманию. Если я сейчас заявлю, правда, буду просить прощения у Софы, если я сейчас заявлю, что они ее дают математика, вы мне, кстати, не верьте, но это не значит, что это стало частью меня, а изначально вот это значение слова. То есть это соединение, это теснейший какой-то контакт. Так и здесь удивительная вещь. Это действительно говорит о том, что угадывать желание отца может сын, который отца очень хорошо знает. А как он знает, что это отцу приятно, а это отцу неприятно? По его поведению, а не только по выражению лица, по улыбке. А не только потому, что отец говорит: «Ой, как хорошо, что ты сделал», или «Сделай, пожалуйста, то-то и то-то и то-то». Кстати, он это будет говорить. Многократное напоминание, типа: «Я же тебя просил, неужели ты не помнишь? Сколько раз можно тебе говорить?» Это значит, что человек определенно не относится к вот этой категории знающего и любящего. То, что на самом деле в нашем восприятии есть сбой определенный. То есть кажется, что если я 10 раз в день повторяю «люблю, люблю, люблю», то есть я свои обязанности выполнила. А то выражение любви, о котором вы только что говорили, и говорили справедливо, только так мы можем судить, есть любовь или нет любви. Забегая явно вперед, но буквально несколько слов я все-таки скажу. Криат Шма. «Ваахавта эт Ашем Элокеха бехоль левавха убехоль навшеха убехоль меодеха». Объясняет Раши, как эта любовь, в чем она состоит. «Ваюха дворима эле, ашер ани мецавха хайом алевавеха». То есть на самом деле любовь ко Всевышнему, это его слово и его воля, оно постоянно находится алевавеха, то бишь на самом деле.
Да,
это занимает...
Я выбрал, куда деться.
А, деться можно в разные места.
Если всю жизнь ощущаешь себя изгоем, и вдруг почувствовал, что ты не изгой, а что у тебя радость, что ты вот так.
Это очень здорово. Это на самом деле признак любви. Это признак близости, это признак любви, это признак своего места. Это не страх перед наказанием. Хотя, как мы говорили, опять же, «шело лишма» – это когда человек заботится о себе, мудрецы это тоже признают нормальным.
Но... А если есть любовь и страх тоже присутствует, то что должен присутствовать?
Ох, а вот это удивительная вещь.
Это ира.
Это не пахот.
У Ицхака это пахот Ицхак.
Да.
То бишь на самом деле максимальная близость на то, что было у Ицхака, называется пахот Ицхак. У нас это называется ира. Это очень важное определение на самом деле. То есть ошибочно представлять себе, что когда у человека есть любовь ко Всевышнему, то страха у него нет. Если нет страха, это на самом деле человек потерялся. Простите, заблудился окончательно. Если вы посмотрите на Вакида, самая высокая точка, это 10-е испытание. Что там сказано? «Ки ата ядати, ки эре элоким ата». Это Авраам, который всю свою жизнь служит из любви. А высшая точка Акида, я знаю, что у тебя есть страх, страх перед Богом.
Он же знал раньше, он говорит, а та не дать. То есть сейчас я...
Это испытание в такой точке, где на самом деле, насколько я могу понять, никто другой, кроме Авраама, устоять не смог бы. Нереально. То есть человек, который служит из любви. Это, как мне правильно тут сказали, конечно, это сопровождается полным доверием к тому, кому я, кого я люблю, и нет ни малейших сомнений. И вдруг Всевышний повелевает Аврааму перечеркнуть все обещания, которые Аврааму были даны на протяжении многих-многих лет. И Авраам это делает. То есть практически своей рукой перечеркнуть все то, ради чего ты жил. Перечеркнуть, смотрите, это вещь, которую я боюсь, что это...
Он делает это самый высокий уровень ради того, ради чего он жил.
Вот интересная штука. Вы же понимаете, что если он доведет до конца то, что он понимает, нужно, простите, на жертвеннике принести в жертву своего сына, который является продолжателем, от которого произойдет народ, а это сказано буквально, то получается, что собственно говоря, все, с чем ты остаешься?
Но он же бесконечно верит Всевышнему.
Во что он верит? Что будет другой сын? Нет, у него потом родятся шестеро. Нет.
Он верит во всем Всевышнему. Поэтому то, что ему Всевышний приказал, он исполняет. Что будет потом, он не очень, так сказать,
понимает. Что он сказал, что понимает.
Он прекрасно понимает.
Он прекрасно знает и понимает. Но он до такой степени верен Всевышнему, и он так исполняет все, что его Всевышний просит, что он понимает, что плохого Всевышний ему не сделает.
Так вот это интересная вещь. Плохого нет. Только он останется не то, что у разбитого корыта.
Не останется.
Но он... и без... останется.
Это точка зрения неверующего.
Софа, это готовность остаться ни с чем. Это страх.
Но то, что он делает, это его бесконечная вера во Всевышнего.
Это правда?
Бесконечная.
Это бесконечная любовь.
Принимать все
ну, любовь,
принимать
все, вера Всевышнего.
Это любовь,
доверие,
в которой, как говорит Всевышний, есть страх.
Это внешнее.
Да.
Вот это удивительная вещь. То есть соединение двух вот этих... Смотрите, любовь – это безграничность. Страх – это границы четкие. Так вот удивительная вещь. Когда мы говорим, человек не понимал, не понимая, легче действительно делать что-то. А вот понимая, что ты этим перечеркиваешь всю свою жизнь, более того, все свои представления о Всевышнем, Всевышний человеческие жертвы
запрещает.
Не требует. Запрещает. Вдруг Авраам слышит, что от него требуется не только человеческая жертва, но единственного сына. Почему единственного? Это то, что обещано к Ицхаке, к Эле Хазера. То есть твое продолжение, оно только в Ицхаке. Это потом еще шестеро родятся. Об этом Авраам не думает, что хорошо, я принесу в жертву этого, а потом у меня будут другие.
А
нет.
Что же с того?
Это пророчество.
Ну, даже у Моше не было такого уровня веры, как у Авраама.
Нельзя сравнивать.
А?
Нельзя сравнивать.
Нельзя сравнивать, но Моше в каких-то случаях пытался...
Ну, это разное.
Нельзя сравнивать.
Да, нельзя, да.
У Моше на нем
он
весь народ. Он был
наказан за это. У Авраама такой уровень веры, что ни за один его поступок он не наказан.
Это не так. Это совершенно не так. Есть замечательный мидраш, который говорит, что наше изгнание в Египет это на самом деле Авраам с этим. Это не единственное объяснение, но есть такое объяснение, что у Авраама есть какой-то просчет. Смотрите, дело не в этом, то есть надо понять. Авраам это еще до того, как народ появляется. Моше на себе несет весь этот народ. И сказано очень четко, мидраши замечательные, что не потому, что они нуждаются в моей оценке, но потому, что действительно совершенно удивительная вещь, что Моше равнозначен 600 тысячам, то есть всему народу. Знак равенства стоит. Моше и весь народ. И то, что нам представляется его ошибками или недостатком хасвешелом, это неправда, недостатком веры, это на самом деле он, для него самое важное этот народ. Он готов практически... Готов, смотрите, он готов... В чем вы правы? Моше готов перечеркнуть себя ради этого народа. Авраам готов перечеркнуть себя ради Всевышнего. Не потому, что народ, да, Моше знает, что он его спасает. Но Авраам с его любовью удивительной делает немыслимые, немыслимые вещи. Давайте посмотрим немножко дальше.
Какой просчет у Авраама?
Есть несколько моментов, в которых мудрецы указывают, в частности, что он не должен был отпускать жителей из дома обратно в дом.
После войны. Вот,
после того, как он их спас. Но абсолютное большинство мудрецов говорят, что это величие Авраама, когда он отказывается от какой бы то ни было материальной пользы, а оставить этих людей себе. Все скажут, нет разницы между Авраамом и между любым другим человеком. А Авраам клянется, что он ничего не возьмет. Ни того, ни того, ни того. Есть мидраш, который говорит, надо было их оставить и попытаться
перевоспитаться.
Действительно перевоспитать, что на самом деле нереально. И мы знаем, что Авраам, это действительно так, это видно, все чувствуют свою ответственность за всех. Есть еще несколько каких-то моментов. Смотрите. Тора отличается тем, что она говорит о каких-то просчетах. Нам кажется, что можно было бы умолчать. О всех великих почему-то подчеркиваются их просчеты. Это для нас это не просчет. Для великих это да. Тора не скрывает. Есть несколько объяснений, почему это делается. Для того, чтобы мы делали выводы относительно себя. Но это отдельная, очень-очень непростая тема. Давайте посмотрим немножко дальше. Итак, то, что мы видели на примере сын, который любит своего отца, он... интуитивно, сознательно и подсознательно угадывает, чего отец хочет, и старается сделать максимум для того, чтобы отец был доволен. «Вело ямтин», как он подчеркивает, «ло ямтин ше яцаве йотер бефируш». То есть он не ждет следующего требования. То есть если мне не напомнят, я как-нибудь забуду. Это не называется любовью. Оши Йомарло Памахерет. Вот это тоже очень интересно. То есть не ждет, что ему будут повторять, не ждет, что ему будут уточнять, не ждет, что ему пообещают конфетку, если он сделает что-то приятное. Пейне. Даварзе, анахну роим ото бейнейну. שיוולד בכל עת, בכל שעה, בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו. То есть вот такое выражение любви, желание, готовность, стремление делать приятное для того, кого ты любишь, мы видим это всегда, когда мы говорим о любви. отношения между мужем и женой, отношения между сыном и между отцом и сыном. Я только добавлю еще один маленький момент. Нормально. Любой родитель любит своего ребенка. Вы наверняка обращали на это внимание, почему родители детьми недовольны.
Чуть-чуть.
Почему родители детьми недовольны?
Хотите, чтобы они были идеальны, они не дотягивают.
То есть известно несколько моментов, от которых нельзя избавиться. Родители хотят не только, чтобы дети были идеальными, но еще и чтобы дети достигли того, чего родители не достигли. И если это не происходит, то на самом деле это обида. Я совершенно случайно признаюсь в своих преступлениях. Какой-то очень маленький такой фильмик индийский. Крошечный, что-то на 10 минут, не помню что-то. Ребенок. Ну, это классический случай. В семье два ребенка. Старший, лучший ученик в классе, а младший совершенно противоположность его. И он не может научиться читать. Он в одном слове допускает 10 ошибок. Совершенно неудачник, ни на каком уроке он не отличается ничем, контакты с детьми и своего возраста, и старшими ему явно не удаются, и как родители, естественно, им недовольны, наконец определяют его в какой-то интернат, то есть они там вопрос возникает, что может быть это для детей с умственной отсталостью, помещают его пока в интернат просто, и там он очень любопытная штука. И вначале ему в интернате намного хуже, чем было в школе. А особенно показывают там совершенно замечательно учителя рисования, который ребенок отказывается делать то, что делают все, ему дарят какие-то краски, он отказывается рисовать. В общем, совершенно вопрос стоит о том, чтобы его отчислить, и появляется новый учитель рисования, который у этого учителя рисования у самого дислекция. И он понимает, что у этого ребенка просто-напросто дислекция. Он обращается к директору этого интерната и просит, чтобы ему позволили с этим ребенком индивидуально заниматься. Он будет его учить читать и писать, и математике, и рисованию индивидуально. И показывают очень симпатично. Фильмик маленький, но очень профессионально сделан. Как он его учит, интереснейшим образом. Но есть такой метод. Да, ящик с песком. Да, отдельная любопытная вещь. Он его учит писать буквы, писать слова. Начинает писать. Самое любопытное оказывается, что он случайно обнаруживает дома у этого ребенка замечательные рисунки. Действительно, очень хорошие рисунки. Вот есть конкурс, сотни детей, которые участвуют в этом конкурсе. И ребенок побеждает в этом конкурсе, потому что он совершенно удивительный, удивительный рисунок предлагает. Этот учитель объясняет, что да, вот есть люди, которые видят мир иначе и так далее. То есть настолько все любопытно, то есть забавно, как показали отношение к этому ребенку в семье по сравнению со старшим братом, который удовлетворяет все требования. Он хороший ученик, он воспитанный, он этот необузданный немыслимо. То есть, да, это...
Родители потом поменяли отношения?
Это не показано. Показана только победа его на этом конкурсе, конкурсе рисования. Очень интересно. Смотрите, сейчас есть очень много этим занимаются. Я не помню, какой год там в этом фильме. Есть разработанные на самом деле интереснейшие подходы, как можно преодолеть дислекцию. Да, сейчас с этим справляются и справляются очень неплохо.
Что немного сказать? Дислекция — это какие у него проблемы?
Там они говорят.
То есть если он идет по песку, значит у него есть вот чувственное ощущение.
Нет, он рисует, нет. Рисует на песке. Но там есть одна фраза, которая действительно соответствует. Очень хорошо он говорит, что он не может читать, не может писать. У него буквы прыгают перед глазами.
Абсолютная дислекция.
Это дислекция, это дислекция. Выходы есть, кроме риталина, есть техники достаточно
серьезные. Как добиться этих техник? Сколько нужно денег, сколько нужно добраться правильного учителя?
Это правда.
Что это такое?
Это правда.
Отец.
То, вернулись. Клалошель давал. То есть опять итог, который подводит сейчас Рамхаль. Клалошель давал. בין כל מי שהאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר, то есть если действительно люди любят друг друга, те, кто любят друг друга, человек не скажет, לא נצטוותי יותר, די לי במה שנצטוותי בפירוש. Это то, что сейчас в израильском сленге называется рожь кота. То есть если нет истинной любви, то человек говорит, а чего вообще-то вы от меня хотите? То, что вы требуете, я ваши требования выполняю. Какие ко мне могут быть претензии? Но желание сказать, я делаю необходимый минимум. Дальше, пожалуйста, не иметь ко мне претензий. Этот человек может сказать из страха. Этот человек может сказать, если он не хочет, чтобы, простите, ему мешали. То есть вы требовали, я сделал. Все. Эла. Мимаша ництава, а вот тут формулировка вот эта. Эла, мимаша ництава. Идун альдаат хамецаве. Очень интересно. Сейчас вы посмотрите. Иду на льда там и цеве. Виштаделла асотло маше юхал ладун ше игиело ленахат. Тот подход, о котором мы только что говорили. Ты требуешь, я выполняю. Это как приказы, простите. В армии это как приказы между хозяином и слугой. Ты приказал, я сделал. А что такое, что же, когда есть любовь? Это удивительная вещь. Из того, что... Смотрите, какая формулировка. Из того, что ему человеку дают какое-то повеление. Он должен, он понимает... чего на самом деле хочет тот, кто ему дал это повеление, и будет стараться сделать то, что он понимает. То есть, смотрите, мы достаточно часто и в Торе сталкиваемся с таким явлением. Человек говорит что-то, а на самом деле в виду имеет что-то совершенно, совершенно другое. Ну, приведу вам пример, который вы, разумеется, помните. Когда народ в пустыне требует мяса, там почему-то Всевышний говорит Моше,
что они против меня.
Совершенно верно. Что они хотят, да, удивительная штука. То есть при чем тут? Они хотят, якобы хотят чего-то конкретного. Но в этом выражается, что стоит за этими вещами. Об этом здесь Рамхаль говорит. Есть конкретное требование. Человек, который любит того, кто это требование не напрямую, мягко, намеком было сказано, он старается понять, что за этим стоит, и делает то, что якобы будет приятно тому, кто это требовал, кто это сказал, кто об этом просил. Вегине. Бемикрезе, и крели мише огев эт боро, гамкен агава неэменет, ки гам гу мисуга огавим. Ведь гиена не случайно тут появляется очень интересная формулировка. То есть тот, кто любит Всевышнего, это любовь неэменет, верная. То есть то, что вы мне сразу сказали, что любовь ко Всевышнему, вне всякого сомнения, предполагает веру, предполагает доверие, предполагает битахон. В этом вы, естественно, были правы. Кигамгу мисуга огавим. То есть это тоже называется любовью. Только что он нам приводил пример любви между сыном и отцом, между отцом и сыном, между мужем и женой. ותהיינה לו המצוות אשר ציוויים גלוי ומפורסם לגילוי דעת לבד. Это очень интересная вещь. Как мы относимся к заповеди? Что такое заповедь? Что можно видеть в этом?
Приказ.
Есть конкретно наход, то, что мы говорили, то, что Рав Моше говорит. Это в этом вы правы. Это цевет, это вместе, это все это верно. Тут он говорит совершенно удивительную вещь. Заповедь можно рассматривать вот то, что сказано конкретно. Вот это от меня требуется. Сказано не зажигать свет, огонь в субботу. Эта заповедь состоит в том, чтобы огонь в субботу не зажигать. Я не зажигаю, и это значит, что я эту заповедь выполнила. А тут вот что сказано, что в любой заповеди тот, кто любит Всевышнего, видит только гилуй даат.
Что значит гилуй
даат? Что такое гилуй даат? Всевышний обнаруживает свою волю. То есть речь не идет только о том, что Всевышний хочет, чтобы я не зажигала огонь в субботу. Отсюда, кстати говоря, мы понимаем достаточно много вещей, которые Аллаха рассматривает. То есть это то, что называется млехет махшевет.
Буквальный смысл.
Нет. Млехет махшевет – это определенное действие, которое вызывает изменения. Действие, вызывающее изменения. Это то, что мы в субботу не делаем. Речь не идет только о том, что огонь нельзя зажигать, а простите, включить, нажать на кнопку, включить вентилятор, включить кондиционер можно, нет. Это то же самое, это то же самое действие. Да. Когда,
замыкание цепи.
Когда светская публика говорит, 3500 лет тому назад трудно было добыть огонь, поэтому это запрещено. А сейчас нажать на кнопку легко, и поэтому это можно. Тем более говорят замечательные такие вещи. Сейчас уже, кстати, и на кнопку не надо нажимать. Достаточно зайти в комнату,
да, и свет сам.
И свет зажигается. Проблема. Я из этой комнаты не смогу в субботу выйти. Потому что зайти я могу не знать. Но выйти я уже точно буду знать, простите, в гостиницах за границей. Это везде.
Что действительно вы делаете? Вот как выйти из...
Конкретно не я не умею, но нужно найти вот эти фотоэлементы
и
заклеить их.
А ключи еще есть?
За границей нереально. В израильских гостиницах есть, если есть, есть такой вариант отключения всех этих, собственно, всех этих чувствительных фотоэлементов. За границей нет, но то, что конкретно я видела, как это делается, находят, заклеивают.
Находят,
заклеивают. Находят, заклеивают, чтобы он не реагировал. Но вот это удивительная вещь. То есть любая заповедь из 613, это Всевышний обнаруживает свою волю. И тогда ладат шэль ха иньян ха гу ноте рецуно вехепцо итбарах шмо. Вот это должно быть самым важным. Этого Всевышний желает. Этого Всевышний желает. Не потому что, если я зажгу огонь, меня накажут. Всевышний желает, чтобы я не зажгла этот огонь. Кстати говоря, это самое общее значение любой заповеди. Такова его воля. И исполнить его волю на самом деле для человека важнее всего.
А мы разбиваем это дальше. Горячей водой нельзя пользоваться из крана.
Смотря...
Думаем, да, нет. Почему и что.
Мы не думаем. Это люди, которые разбираются. Нам сказали, что это можно, это можно, это можно, это нельзя. Ваз ло йомар, дай ли бемаше амур беферуш. То есть если это подход... Если на самом деле любая заповедь – это обнаружение его воли, тогда человек не скажет «достаточно мне того, что сказано конкретно». Не сказано «не включать телевизор». Неважно. Не сказано «не делать то-то, то-то», потому что технологии еще не было. Значит, вот это удивительно. О. Ага. Оше эфтор ацми бемаше муталь алай аль коль паним. То есть, опять же, в такой ситуации человек не скажет, что я выполнил то, что от меня требуется, исходя из того, что сказано конкретно, определенно, как бы то ни было, то есть каждый понимает, что это делать нельзя. Эла адраба йомар, киван шеквар мацати раити, шехефцо итбарах шмо ноте лазе. Скоро я уже видел, я уже понял, что Всевышний этого желает, а формулировка тут очень красивая, что воля его склоняется к этому, что ему это угодно каким-то образом. И ели ле эйнаим ле арбот базе ха иньян у ле архив ото бехол ацдадин ше ухал ладун ше рецоно итбарах хафец бо. Действительно удивительная штука. То есть, когда человек понимает, что в этом воля Всевышнего, он постарается как можно шире понять, где он может эту волю Всевышнего исполнить. Это одно из объяснений, почему хасид должен быть мудрецом. Он должен знать, вот воля Всевышнего. А теперь... где и как она, ее можно исполнить, расширить. То есть не сказать, достаточно мне минимума, достаточно мне того, что сказано конкретно. Но человек говорит, я понял принцип, теперь я хочу понять, как можно шире этот принцип применить. Так работает Аллаха, кстати говоря.
То есть вы мне ответили, что хасид не может быть мудрецом.
Не может. Так Рамхаль говорит. И так говорит Пиркей Авот. То есть почему он начал с того, как неправильно понимают хасидут? Потому что человек, который действительно, невеждой является, а хочет делать больше, чем требуется, делает, глупости. На собственном примере, не страшно. Могу на самом деле привести какие-то вещи. Там целью не было делать больше, чем требуется. Просто, когда человек начинает что-то, у него есть страх, как бы не нарушить. Из страха, как бы не нарушить, потом привычкой становятся определенные вещи. Ну, в частности, вначале я не знала, как можно открыть консервную банку, если необходимо ее открыть в субботу. Ага. Поэтому не открывается. Делают такую дырку, после которой этой консервной банкой нельзя пользоваться в дальнейшем. И тогда можно открыть. Опять же, не знаю, запечатанные какие-то продукты. Скоро я никогда не знала вначале, как это делается. Я и по сей день не буду открывать.
А как это делается?
Можно, я тебе могу показать, как открыть дерьмо, бутылку консерв. Нет. Смотрите, ведь проблема в чем?
Она уже тебе не
клеит. Совершенно верно. То есть, когда мы открываем бутылку или открываем консервную банку, мы делаем это клей. Но если я позабочусь о том, чтобы этим невозможно было дальше пользоваться, это разрешается. У меня рука не поднимается. Почему? Потому что почти 50 лет
не делает.
Не поднимается.
А банку с молоком? Новую?
Это все можно открыть. Надо знать.
Пластиковые можно открывать.
Кто-то пробки? Да, кто-то нет.
Коробку стоны. Как там есть проблема?
Нет, можно. Коробку стоны снизу сделать дырку.
Можно открыть.
Так это что же работа, которую деньги?
Нет.
Ну это же открывалкой.
Есть способы, но опять же, то есть...
Льется масло это, ну как вы...
Да, будет литься.
Подставьте.
Да, будет литься, будет неудобно.
А потом открывается вот этой штукой, как положено.
Совершенно верно.
Надо все пооткрывать.
Совершенно
верно.
То есть если это десятилетиями привычка, что перед субботой, перед праздником ты все открываешь, а что, если пришли неожиданно гости? И необходимо что-то делать. Все правильно.
Даешь им, открывайте.
Нахон. Или ешьте из неоткрытой банки. Я согласна. Везеуаникра. Сейчас смотрите. Зеуаникра осенахат руах льюцру. То есть стремление понять его волю. и эту волю исполнить. Хотя нет расшифровки конкретной. Это называется стремиться принести Всевышнему, в кавычках, удовлетворение. То есть то, о чем мы говорили. Когда кто-то угадывает мои желания, мне, простите, очень приятно. Когда кто-то опережает меня, то есть я еще не сказала, а уже это делают, мне приятно. Якобы я говорю, что этот же подход, как будто бы мы делаем, простите, приятное Всевышнему. Очень грубо выражено, но другого выражения у меня просто не будет. И смотрите, немца клала хасидут. Опять итог. Что такое хасидут? Что это? Самое, было уже у нас несколько определений. Сейчас он дает. Ахават киюм кола мицвот бехола цдадим вехатнаим шерауй вешеэфшар. Формулировка очень интересная. Посмотрите. Это такое исполнение заповедей. Он подчеркивает, такое исполнение всех заповедей. Со всех сторон. Всестороннее исполнение. Бехолац дадим вегатнаим. То есть с учетом всех вот этих сторон, всех этих обстоятельств. Два слова удивительных. Шерауй вешеэфшар. А вот тут надо понять, и Рамхаль буквально сразу он дополнит несколько моментов. Что такое рауй? Так это должно быть. Откуда я знаю? Есть такое понятие Аллаха. Там только оттуда, нет другого места. Я знаю, как это должно быть. Что такое эфшар?
Можно.
Это то, что возможно для меня. То есть, если, видите ли, мы об этом будем говорить дальше. Как нужно, мне говорят мудрецы, как я могу, это могу сказать только я. Я говорю так. Это такое исполнение заповедей, когда я стараюсь выполнить все необходимое и все возможное для меня, и стараясь постоянно к расширению, стремясь к расширению, в том смысле, что так я хочу исполнить волю Всевышнего. То есть не оправдываться, и так обойдется, и так сойдет, ничего, другие еще меньше делают. Это не признак любви. Это желание сделать максимум возможного, максимум необходимого. Дальше остается маленький такой абзац. «Вегине роэ, вегинха роэ, ша хасидут мимина пришут». Тут нужно это будет тоже понять. «Эла ша пришут белавим, вехасидут беасин, ушнеге меня нехад». Странная какая-то вещь. Мы говорим как? Пришут – это отказ себе, это ограничение себя. Верно, это то, что относится к запретительным заповедям. Хасидут относится к предписывающим заповедям. Что он говорит? Есть между ними общее. А что общее? Шигу легосиф аля мефораш. Это очень интересно. То есть, что значит пришут? В самом деле, это еда кошерная, этот напиток кошерный, но пришут – это когда человек говорит, излишество, я этого буду избегать. Где в Торе сказано, что, простите, излишества запрещены? Честно говоря, есть намек.
На земле.
Нет,
это Пиркей Авот.
А в Торе?
Где в Торе сказано, что запрещены излишества?
Только вот запрет для царей.
Это правда.
Вот объесть.
Еще, как? Когда Яков говорит, есть хлеб, во что? Нет,
а, это наглядное пособие. Это наглядное пособие.
Говорит,
Рамбан, например, считает, что к душим тигиюки кадош ани, это на самом деле особая вот эта заповедь, которая требует от человека самоограничения, отстранения и так далее. Но удивительная такая вещь, что оказывается, и вот это самоограничение, и хасидут, общее у них, это расширение конкретно сказанного. Это мефураж. Если вот это не требуется, я этого делать не буду. Хасидут понимает, что стоит за вот этим требованием, и старается понять волю Всевышнего. И тогда, когда имеется какой-то намек, когда имеется какой-то пример, то есть делать выводы. Машинухалла дун лефига мицваха мефорешет, шеие нахатруах лефанав идбарах. Смотрите, какая формулировка. Судя по конкретной заповеди, мы понимаем, в чем состоит воля Всевышнего, и стараемся сделать то, что будет якобы для того, чтобы было вот это удовлетворение для Всевышнего. Зеу гедера хасидута амиты. То есть опять он начал с этого, кончает. Вот это определение действительно истинного вот этого явления, которое называется хасидут. То есть к чему он пришел? Начал он ошибочное представление, довел все до конца, дал формулировки удивительные для того, чтобы понять, что же это такое. Вне всякого сомнения, требуется знание, требуется вера, требуется битахон и стремление понять, что за этим стоит. Это очень важный момент.
На очень высоком уровне.
Именно с этого он и начал. Как?
Это конец этой лестницы.
Мы приближаемся к концу.
Почти.
Катош,
но это уже совсем какой-то выше.
Собственно, если вы помните, Рамхаль туда не дойдет. Значит, собственно, эта лестница ведет к пророчеству, эта лестница ведет и дальше. Но мы сейчас достаточно на продвинутом уровне. То есть мы начинали со ступеньки, как вы помните, осторожность, расторопность, чистота действий, потом мы дошли до гора, то есть это внутренняя чистота, чистота помысла, мы дошли до хасидута. Что он делает дальше? Дальше 19 глава, и мы ее начнем уже на следующей неделе, Беизрат Ашем. Если 18 глава – это определение вот этого явления, что такое хасидут, то дальше он будет рассматривать то, что он называет хелькея хасидут, то есть разновидности. Буквально это части будет разновидности. Немножко забегая вперед, я все-таки это скажу. С его точки зрения, хасидут охватывает практически всю жизнь человека. Это отношение между человеком и Всевышним. Это отношение между человеком и человеком. То есть можно, эти отношения могут строиться на цедек, на исполнение заповеди, на границах. Это может действительно, мы посмотрим на это Тут будут возникать достаточно много вопросов, где это общее требование, а где это требование только к тому, кто относится, кому относится вот это определение хасид. Кстати, Пиркей Авот, то, чем мы в свое время занимались, одно из определений этой книги – это вот там нам говорят, что такое хасидут. Хотя мы видим, что там планка очень-очень высокая, это правда. Но коль скоро мы читаем Пиркей Авот полгода практически, мы понимаем, что это требование к любому обращено. Вот на каком уровне это соблюдается, это уже другой момент. То есть в хасидут, как мы попробуем понять это дальше, там тоже есть разные уровни. То есть принцип один. Ну вот, в частности, то, о чем мы с вами говорили, насколько это расширение, да? Какой уровень знаний требуется? Там тоже есть градация. И стремление, в общем, понять эту волю на разных уровнях и исполнить волю Всевышнего на разных уровнях, это все включается в понятие хасидут.
Здесь хасидут переводится как благочестие.
И ничего не говорит.
Да. Вообще это какое-то такое слово какое-то.
И ничего не говорит. Смотрите, это слово как будто бы понятное, но совершенно непонятное.
Насчет излишеств. Вот это интересно, что вы сказали. И в нашей практике вы не богаты. Как бы богатство это не считается плохо быть богатым.
У мудрецов есть очень-очень много совершенно удивительных объяснений, что тут происходит. Существование богатых и бедных и так далее. Мне очень нравится, это не оригинальная мысль Хафец Хаим. У него есть, он опирается на определенные вещи. Но он подчеркивает так, что по воле Всевышнего богатый получает то, что положено ему, и через него положено бедному. Богатый получает от Всевышнего то, что положено ему, и через него положено бедному. А бедный почему-то положенное ему должен получать не непосредственно, а через богатого. То есть это чисто социальный подход. А если ты посмотришь у царя Шломо, который знает, что такое богатство, он говорит, что есть богатство, которое дается владельцам им во зло, а с другой стороны есть богатство, которое, мы это видим примеры конкретные, когда это человек может делать очень много добра людям. Если мы, самое простое, если мы видим в богатстве конечную цель, это самое опасное всего, что может быть. Если мы видим в этом средство, то вопрос такой, как человек этим средством пользуется. Это может быть большой праведник, это Раби Иуда Анаси, немыслимо богатый человек. И это может быть Корах, которого не только богатство, но и высокое положение явно доводит до страшной гибели. Всего доброго.